Радио Теос представляет научно-познавательный проект «Тайны мозга».
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова. Обращаюсь к очередному утверждению о нашем мозге, а может быть, заблуждению. Итак, читаю. Большую часть времени ваш мозг работает на автопилоте. В среднем человеческий мозг за день генерирует 60 тысяч мыслей. Но больше 40 тысяч из них будут теми же мыслями, которые вы гоняли в своей голове вчера. Вот почему так просто скатиться в штопор негативного восприятия жизни. Возможно ли заставить свой мозг чаще регистрировать позитивные мысли? С вопросом я обратилась к Дине Михайловне Рамендик, старшему научному сотруднику кафедры физиологии высшей нервной деятельности биофака МГУ имени Ломоносова, кандидату психологических наук.
Значит так, кто там мысли посчитал, да еще в тысячах? Я посмотрела бы на этого человека, и как бы он это сделал. Где эти счеты стоят, я не знаю. Но, так сказать, вокруг этого я могу сказать только что. Мозг действительно работает все время. И действительно большую часть времени на автопилоте. Потому что не так много у нас задач, которые требуют у нас нестандартных действий. И кроме того, все время идет как бы двойная работа. Вот мы встали, оделись, пошли, почистили зубы, взяли какую-то еду, дрим-бам-бам. То есть вот такая вот рутинная, что ли, часть жизни. Она действительно проходит на автопилоте. Но если мы при этом не спим уже, то мы можем при этом обдумывать что-то серьезное, правильно? И это уже не автопилот. Мы можем, так сказать, грубо говоря, чистить зубы, жарить яичницу, идти к остановке, не замечая, кстати, при этом ничего вокруг, но при этом решать какую-то мировую проблему там. Ну, или не очень мировую, а нашу частную, неважно. То, что нам кажется важным. Это работают совершенно разные отделы мозга. Они работают параллельно. И поэтому мы не можем сказать, работает ли мозг на автопилоте.
Все-таки изо дня в день мысли одни и те же, могут одни и те же темы всплывать.
Значит, вот этот фильтр, о котором я говорила, фильтр прошлого опыта, все-таки считает, что осталось что-то недодуманное, что-то непродуманное, что на самом деле есть некие опасности, которые он не видит. Это один вариант, что в действительности фильтр прошлого опыта пинает, что не все так просто, что что-то там, то есть в сознании, подкидывает сознанию еще дровишек. Это один вариант.
Здесь я тогда уточню. Вы сказали, что, значит, не все продумано. Сколько можно думать об этом? Сколько дней?
Пока не сделаешь дело. Это значит, что дело не закончено. Вот такие ситуации вот в рамках той теории, которую я излагаю, называются незаконченными гештальтами. То есть это означает, что человек не сделал что-то такого, что закончило бы проблему, решило бы ее. Пока проблема не решена и не закончена, человек может как бы решить, ладно, я больше об этом думать не буду, как вот этот вот Змит, я буду думать об этом завтра. Но что это означает? Что либо человек уснет, действительно, и перестанет сознательно думать об этом, либо он будет продолжать, потому что проблема-то не решена. Пока проблема не решена в форме какого-то действия, может быть, это и мыслительное действие. Например, твердое решение плюнуть. Причем решив, что цель достигнута в действительности, что уже, так сказать, никакие цели не ставятся. Ну, как вот есть такой, может быть, многие знают, такой очень любящий сеть и телевидение психолог Лобковский, который такой мужик, брутальный такой. И вот он говорит, что если девушка меня один раз, так сказать, отбортанула, то я про нее тут же забываю. Я никогда не борюсь, да мало ли их тут. Вот. Ну, если у него такое мироощущение, то он действительно об этой девушке перестает думать. Но если человек с другой самооценкой, он начнет долго думать, а почему она меня, значит, послала, а как мне надо действовать? То есть он обидится, грубо говоря, да? Его вот этот подсознательный фильтр начнет мучить, что нет, проблема не решена, потому что как же, тебе нанесена какая-то обида и так далее.
А как может такой человек решить?
Если конкретно брать этот пример, то лекарство от любви – другая любовь. То есть просто надо найти другую девушку. Вот. А если брать более, так сказать, в более глобальном смысле, то действительно имеет смысл подумать о самооценке.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
Очень это серьезно. Причем люди часто имеют совершенно неправильное представление о собственной самооценке. Вот сейчас у нас прошла там ряд научных конференций, которых я там была с одной сотрудницей. Я очень спокойно выступаю перед аудиторией, как вы могли заметить. Она очень волновалась. Она белка. Вот, говорит, у меня заниженная самооценка, и поэтому я боюсь отрицательных отзывов. Я говорю, ты ошибаешься, у тебя завышенная самооценка. Потому что тот, у кого заниженная самооценка, знает заранее, что он провалится, и у него не будет от этого отрицательных эмоций. Ну, я плохой, ну вот и все. А если у тебя высокая самооценка, то для тебя провал ценен, и поэтому ты его боишься. Если бы у тебя была низкая самооценка, то чего тут бояться провала? Нет, и все. Она ужасно была довольна и стала выступать спокойно, что она... Оказывается, я могу. Вот, понимаете, в чем дело? Вот это же просто неправильное представление о самом себе, да? Если просто как бы на место поставить, то я знаю, что человек очень высокой квалификации. И на самом деле она всегда выступит хорошо. Что это вот эта вот чистая эмоциональная сторона. Чисто эмоциональная сторона. И боится провала она именно потому, что чувствует себя высоким профессионалом, себя высоко оценивает, а вдруг она там споткнется, там чего-то такое вот не то сделает. А я как бы ее перевернула, ее представление, она очень, так сказать, на это хорошо среагировала. Вот, вы это называете теперь программированием?
Ну, вы ее перепрограммировали, Дина Михайловна.
То есть адекватность самооценки – очень важный момент. Действительно, адекватность самооценки.
То есть может хороший психолог перепрограммировать, помочь человеку?
Вообще говоря, это и есть его задача, строго говоря. Но если все-таки говорить, ну, более, скажем, этично, психолог не перепрограммирует человека, а подсказывает человеку, как ему это сделать. Ведь хороший психолог никогда не дает советов. И более того, если к нему обращаются, скажи мне, как поступить, настоящий хороший психолог говорит, я не даю советов. Я могу только помочь тебе самому принять решение.
Автор уже прочитанного утверждения отмечает, что периодически отключаться – это жизненно важно. Вы можете буквально тонуть в тысячах негативных мыслей, которые застревают у вас в голове в течение дня. Поэтому вам нужно отключаться. Это даст передышку для иммунной системы, сделает вас здоровее и счастливее. Самый простой способ на несколько минут выключить мозг – медитация. Может быть, есть советы, как быстро уйти в медитацию, выключить мозг?
Выключить мозг можно только тяжелой кувалдой или там сильным электрическим разрядом. Это из разряда «лучшее лекарство от головной боли» – гильотин. Мозг не выключается. Тем-то он и хорош, что от момента, ну, если не зачатия, то какого-то там третьего месяца, нам, когда он уже есть, зачатие до последних минут жизни мозг работает. И отключить его нельзя. Или это смертельно опасно. Как отвлечься от повседневного и надоевшего течения каких-то мыслей, которые зацикливаются сами на себя, и уже как бы нет выхода? Это совсем другой разговор. Значит, действительно, бывают ситуации, когда мозг зацикливается. При каких обстоятельствах это бывает? Это, как ни странно, форма психологической защиты. Почему? Это означает, что есть некое отрицательное эмоциональное переживание, которое постоянно пытается вылезти из нашего вот этого бессознательного хранения, а наше сознание его туда не пускает. И для того, чтобы не пустить, оно ставит такой вот барьер из всякой ерунды. Вот это означает, конечно, что надо отвлечься. Конечно. Самым здоровым способом отвлечься, здоровым, является сильная физическая нагрузка.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
Потому что двигательные зоны занимают так много места в нашем мозгу, что когда они начинают хорошо работать, они выключают все. Поэтому такая хорошая физическая нагрузка, причем большая, но не неприятная.
Окна помыть.
Окна помыть, побегать, если кому-то это нравится. Вот действительно хорошо помыть окно в том смысле, что это такой сразу красивый результат. Вот вы видишь такое чистое красивое окно. Ну, или какая-то уже нагрузка такого характера гимнастического, ну, физкультурного, но обязательно приятная. Через силу, вот я себя заставлю, вот это хуже, затянет то же самое болото. Очень хорошо, действительно, вот с таким вот положительным результатом. Либо действительно там что-то помыть, что-то убрать, что-то вот, я не знаю, дрова поколоть там, если, ну, где надо, там, траву покосить. Поэтому, кстати говоря, так многим дача помогает в этом смысле, там, что-то прополоть и прочее. Это один вариант. Другой вариант гораздо менее здоровый, но действующий. Это какое-нибудь азартное действие. Вот поэтому очень многие люди там играют эти придурочных автоматах, там какие-то игры там могут затянуть и так далее. Потому что это настолько много места занимает, когда азарт начинает работать, что люди, значит, просто вот действуют как метла на мозг. На многих людей хорошо действует, если есть вот у вас ну, какое-то дело, которое вы, ну, вот заведомо хорошо получается. Поэтому люди там рисуют, играют на каких-то музыкальных инструментах, не будучи профессионалами. Там, не знаю, играют с детьми, гуляют с собаками и так далее. Но тут нужно какой-то мощный положительный заряд. Положительной энергии, ну, как говорят энергии, положительных эмоций. Ну, понятно, что это можно совмещать, там, побег с детьми, например, там, еще чего-то такое. И очень хорошо, чтобы был какой-то вот, ну, вот физический результат. Физический результат. Вот, что, вот окно помыто, да? Там собрали грибы, там, с детьми построили снеговика, там, вот что-то такое. Чтобы можно было само перед собой отчитаться, что вот сделал. И вполне возможно, что при этом появится совершенно новое решение в результате старой проблемы, либо вдруг станет ясно, что проблема не стоит выеденного яйца.
Еще утверждение о мозге. Специалисты выяснили, что гормон голода способствует восстановлению нервных клеток и защищает мозг от последствий старения. Полезно ли для мозга голодать?
Есть, действительно, был такой эксперимент. Он уже теперь классический. Что крысы, которые получали рацион на треть меньше, они жили на треть больше. Но и рождаемость у них резко падала, потому что крысам становилось неинтересно. Поэтому вам чего надо от жизни? Понятно? Да, действительно, снижение рациона, по крайней мере, у крыс, действительно удлиняет жизнь. Но нам нужно? Значит, действительно, более, так сказать, голодный организм, у него замедляются все... Ну, он начинает экономить энергию. Причем вот с такую самую простецкую физическую. Он начинает экономить глюкозу, а раз он экономит глюкозу, а мозг живет только глюкозой, раз он экономит глюкозу, то мозг начинает жить только в полусонном состоянии. Это знаете, что напоминает? У компьютеров есть экономный режим. Знаете, что это такое, да? Еле-еле душа в теле, черно-белый экран и так далее. Действительно, можно потреблять при этом меньше энергии. Это правда, чисто. Вот. Вопрос выбора остается за каждым.
На этом на сегодня все. С нами была Дина Михайловна Рамендик, старший научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат психологических наук. Мы продолжим исследовать работу мозга. До следующей встречи!
Тайны мозга.